19. По моим подсчетам, инспектор Грандес ушел часов в 9 утра. Он запер меня в той же комнате, где мы вели с ним беседу. Компанию мне составляли только термос с остывшим кофе и пачка папирос. Грандес поставил у двери в коридоре полицейского, и я слышал, как инспектор инструктировал его не пропускать в комнату никого, ни под каким видом. Минут через пять раздался стук в дверь, и я узнал в стеклянном окошке физиономию сержанта Маркоса. Слов я расслышать не мог, но его артикуляция не давала повода сомневаться. «Готовься, ублюдок!» Все утро я просидел на подоконнике, сквозь решетку разглядывая прохожих, воображавших себя свободными. Они курили и ели мороженое с таким же наслаждением, как это не раз делал на моих глазах патрон. Усталость, а может быть, упадок сил от осознания безнадежности моего положения и чувство глубокого отчаяния доконали меня в полдень. Я растянулся на полу, лицом к стене, и заснул, как убитый. Когда я пробудился, комната была погружена в темноту. Уже наступил вечер, и на фоне красновато-желтых пятен света от фонарей на Виа Лаэтана на потолке комнаты скользили тени машин и трамваев. Я промерз до костей на холодном полу и, встав, подошел к батарее в углу, оказавшейся холоднее, чем мои руки. В этот момент я услышал, как открывается входная дверь у меня за спиной. Повернувшись, я оказался лицом к лицу с инспектором, наблюдавшим за мной с порога. По знаку Грандеса один из полицейских зажег в помещении свет и закрыл дверь. Яркий металлический свет ударил в глаза, мгновенно меня ослепив. Я зажмурился. Подняв, наконец, веки, я пришел к выводу, что инспектор выглядит немногим лучше меня.
«Вам нужно в туалет?»
«Нет. Я решил мочиться в штаны и, пользуясь случаем, приобрести полезный опыт к тому моменту, когда вы отправите меня в камеру ужасов инквизиторов Маркоса и Костелло.
Я рад, что вы не потеряли чувство юмора. Оно вам пригодится. Садитесь».
Мы заняли прежние позиции, усевшись за стол, как несколько часов назад, и молча уставились друг на друга.
«Я проверял изложенные вами факты».
«И что?»
«С чего начинать?»
«Вы полицейский».
«Первый визит я нанес в клинику доктора Триаса на улице Монтанер. Он получился кратким. Доктор Триас скончался 12 лет назад, и кабинет уже лет 8 принадлежит дантисту, которого зовут Бернат Льо Фруи. Он тут и говорить нечего, а вас в жизни не слышал».
«Не может быть!»
«Подождите, это только присказка. Вслед за тем я посетил центральное отделение Испано-колониального банка. Великолепные интерьеры и безупречное обслуживание. Мне даже захотелось завести сберегательную книжку. Там мне удалось узнать, что вы никогда не открывали счет в этом банке, и никто из служащих никогда не слышал о человеке по имени Андреас Карелли. И у них нет в настоящий момент клиента, сделавшего вклад в иностранной валюте в сумме 100 тысяч французских франков. Продолжать?»
Я сжал губы и кивнул.
«Следующий мой визит состоялся в контору покойного адвоката Валеры. Там я удостоверился, что у вас действительно имеется банковский счет, но не в Испано-колониальном, а в банке Сабадель. С упомянутого депозита месяцев 6 назад вы перевели деньги на счет адвокатской конторы в сумме 2000 песет».
«Я не понимаю».
«Все очень просто. Вы наняли Валеру анонимно. Вернее, это вам так казалось, поскольку у банков слоновья память, и они помнят в лицо каждый сантим, попадавший к ним в руки. Признаюсь, к тому моменту я уже начал наслаждаться развитием сюжета и решил наведаться в мастерскую надгробий Саннабра и сыновья».
«Только не говорите, что не видели ангела».
«Я видел его, видел. Впечатляет. Как и письмо, написанное вами собственноручно 3 месяца назад. Вы поручили мастеру работу, оплатив ее авансом.
о чем у любезнейшего Санабре сохранилась запись в счетных книгах. Мастер восхищен и очень гордится своей работой. Он заявляет, что это его шедевр, ибо на него снизошло божественное вдохновение.
«А вы не спрашивали его о деньгах, выплаченных Марлаской 25 лет назад?»
«Спрашивал. У него сохранились расписки. Он получил деньги за ремонт, переделку фамильного склепа, а также уход за ним».
«В могиле Марласки похоронен кто-то другой?»
«По вашим словам. Но если вы желаете вскрыть могилу, вам придется предоставить мне более веские основания. Однако позвольте, я продолжу рассказ о путешествии по вашим следам».
Я проглотил комок в горле.
Раз уж я все равно находился поблизости, то спустился к пляжу Богатель, где за один реал нашел с десяток желающих открыть мне страшную тайну ведьмы из Соморостро. Я не стал говорить вам утром, когда вы мне исповедовались, чтобы не снижать накал страстей. Однако на самом деле женщина, так себя называвшая, умерла много лет назад. Старуха, которую вы видели утром, не испугает и ребенка, и не встает с кресла. И еще одна милая деталь. Вам понравится. Она немая.
Инспектор,
я еще не закончил. Вы не сможете меня упрекнуть, что я плохо выполняю свою работу. Я отношусь к ней достаточно серьезно, чтобы отправиться с побережья в особняк у парка Гуэль, который вы мне описали. Он стоит заброшенный не меньше 10 лет, и, к большому сожалению, вынужден заявить, что там нет ни фотографий, ни кукол. Ничего, кроме кошачьего дерьма. Ну, и как вам?
Я не ответил.
Скажите честно, Мартин, поставьте себя на мое место. Что сделали бы вы, оказавшись в подобном положении?
Бросил бы все, наверное.
Точно. Но я не вы, и потому как идиот после столь плодотворных странствий решил последовать вашему совету и встретиться с ужасной Иреной Сабино.
Вы разыскали ее?
Больше доверия к доблестным стражам порядка, Мартин. Конечно, мы ее нашли. Прозябает в паршивом пансионе в Равале, где живет уже много лет.
Вы с ней разговаривали?
Грандес кивнул. Очень долго и подробно.
«И что?»
«Она понятия не имеет, кто вы такой».
«Это она вам сказала?»
«Помимо прочих вещей».
«Каких?»
«Она рассказала, что познакомилась с Диего Марлаской на одном из сеансов, который Роурес устраивал в салоне на улице Элисабетс, где в 1903 году собиралось спиритическое общество «Будущее». Она рассказала, что встретила мужчину, который искал убежище в ее объятиях, ибо был совершенно сломлен гибелью сына и очутился в ловушке брака, потерявшего всякий смысл. Она рассказала, что Марласка был человеком добрым, но слегка не в себе. Он верил, будто в него вселилось нечто, и он не сомневался, что вскоре умрет. Она рассказала, что перед смертью он учредил денежный фонд, чтобы сама Ирена и Хуан Корбера, или Хако, мужчина, которого она оставила ради Марласки, могли получить какие-то средства к существованию, когда его не станет. Она рассказала, что Марласка совершил самоубийство, поскольку не мог вынести одолевавшие его душевные боли. Она рассказала, что они с Хуаном Корберой жили за счет благотворительности Марласки, пока фонд не иссяк. И довольно скоро человек, которого вы называете Хако, бросил ее. Насколько ей известно, он спился и умер в одиночестве, проработав какое-то время ночным сторожем на фабрике Каса Рамона. Она рассказала, что действительно водила Марласку к так называемой ведьме из Соморостро, так как надеялась, что та сумеет утешить его и заставит поверить, что он воссоединится с сыном в ином мире. «Мне продолжать?»
Я расстегнул рубашку и показал порезы на груди, которые нанесла мне Ирена Сабина в ночь, когда они с Марлаской напали на меня на кладбище Сан-Жервасио.
«Шестиконечная звезда. Не смешите меня, Мартин. Эти раны вы и сами могли себе устроить. Они ничего не значат. Ирена Сабино всего лишь несчастная женщина, зарабатывающая на жизнь в прачечной на улице Кадена, а вовсе не колдунья. «А что с Рикардо Сальвадором?»
Рикардо Сальвадор был уволен из полиции в 1906 году, после того, как несколько лет копался в обстоятельствах смерти Диего Марласки, тогда как сам состоял в незаконной связи с вдовой покойного. Он собирался сесть на корабль и уплыть в Южную Америку, чтобы начать новую жизнь. И это последнее, что о нем известно.
Я не удержался от смеха, потрясенный грандиозностью обмана. «Неужели вы не понимаете, инспектор? Неужели не осознаете, что угодили в ту же западню, какую вырыл для меня Марласка?»
Грандес посмотрел на меня с жалостью. «Кто не осознает, что происходит, так это вы, Мартин. Время бежит, а вы, вместо того, чтобы рассказать, что сделали с Кристиной Сагниер, упрямо пытаетесь меня убедить в правдоподобии истории, словно сошедшей со страниц города проклятых. Существует только одна западня, та, которую вырыли себе вы сами. И чем дольше вы упорствуете, скрывая правду, тем труднее мне будет вытащить вас из нее».
Грандес помахал рукой у меня перед глазами, словно хотел удостовериться, что я еще воспринимаю действительность.
«Нет? Ничего? Как хотите. Позвольте, я расскажу до конца, чем еще порадовал день нынешний. После похода к Ирене Сабино я, честно говоря, уже устал и ненадолго вернулся в управление. И все же я нашел время и желание позвонить в отделение жандармерии в Пуш-Серде. Там мне подтвердили, что вас видели выходившим из комнаты, где содержалась Кристина Сагниер в ту ночь, когда она исчезла. Вы не вернулись в гостиницу за багажом, и главный врач санатория уверен, что именно вы перерезали кожные ремни, которыми была связана пациентка. Тогда я позвонил вашему старому другу Педро Видалю, любезно согласившемуся подъехать в управление. Бедняга вне себя от горя. По его словам, в последнюю вашу встречу вы его ударили. Это правда?»
Я кивнул.
«Имейте в виду, что он не держит на вас зла. Фактически он почти убедил меня отпустить вас. Он считает, что всему должно быть разумное объяснение. Он говорит, что у вас была трудная жизнь. По его вине вы лишились отца, и он чувствует свою ответственность. Он хочет только одного — вернуть свою супругу и не собирается преследовать вас».
«Вы рассказали всю эту историю Видалю?»
«Ничего другого мне не оставалось».
Я закрыл лицо руками.
«Что он сказал?» — спросил я.
Грандес пожал плечами.
«Он думает, что вы лишились рассудка. Он убежден в вашей невиновности и в любом случае не желает, чтобы с вами что-то случилось. Его семья придерживается иного мнения. Мне известно, что родитель вашего приятеля Видаля, для которого вы отнюдь не святой, тайно предложил вознаграждение Маркосу и Костелло, если они вырвут у вас признание менее чем за 12 часов. Они его заверили, что к утру вы будете декламировать строфы из «Каниго» —
поэма каталонского поэта и священника Жасинта Вердагера.
«А что думаете вы?» «Честно? Если честно, то я склоняюсь к мысли, что Педро Видаль попал в точку, и вы сошли с ума».
Я не стал ему признаваться, что в тот момент уже и сам начал в это верить. Я посмотрел на Грандеса и уловил в выражении его лица нечто такое, что противоречило словам.
«Вы что-то мне не рассказали», — заметил я. «По-моему, я рассказал вам более чем достаточно», — ответил он.
«А чего вы мне не рассказали?»
Грандес внимательно на меня посмотрел, а затем сдержанно усмехнулся. «Сегодня утром вы сообщили, что в день смерти сеньора Семпере кто-то приходил в книжную лавку, и свидетели слышали ссору. Вы предполагаете, будто эта особа хотела купить книгу, вашу книгу. После того, как Семпере отказался ее продавать, возникла потасовка, и у букиниста случился сердечный приступ. По вашим словам, книга практически уникальна, ее экземпляров почти не осталось. Как она называлась?»
«Шаги с неба». «Точно. Именно эту книгу, как вы подозреваете, украли в день смерти Семпера». Я подтвердил. Инспектор взял папиросу и закурил. Сделав пару затяжек, он затушил ее.
«Вот в чем дилемма, Мартин. С одной стороны, я не сомневаюсь, что вы наплели мне кучу небылиц. Вы сочинили их или потому, что принимаете меня за идиота, или, что, возможно, еще хуже, сами поверили в них, повторив столько раз. Улики указывают на вас, и проще всего мне было бы умыть руки и передать вас Маркосу и Костелло».
«Но?»
«Но! Крошечное «но», незначительное. На такое «но» мои коллеги запросто не обратили бы внимания. Однако меня оно беспокоит, точно соринка, попавшая в глаз, и заставляет сомневаться. И хотя это противоречит опыту, накопленному мною за 20 лет службы, но вдруг ваш рассказ, не будучи правдой, в то же время и не является ложью».
«Могу только добавить, что я рассказал все, что помню, инспектор. Хотите — верьте, хотите — нет. Даже я сам иногда перестаю верить. Но запомнил я события именно так». Грандес вскочил и принялся расхаживать вокруг стола.
«Сегодня днем, беседуя с Марией Антонией Санаухой или Ирены Сабино в ее комнате в пансионе, я спрашивал ее о вас. Она ответила, что вас не знает. Я пояснил, что вы живете в доме с башней, где они с Марлаской провели несколько месяцев. И снова спросил, не припоминает ли она вас. Она ответила отрицательно. Чуть позже я упомянул, что вы приходили к фамильному склепу Марласки и уверены, будто видели ее там. И в третий раз женщина заявила, что никогда вас не видела. Я ей поверил. И верил до тех пор, пока не заметил на столе книгу. Я уже уходил, когда женщина сказала, что озябла, и открыла шкаф, чтобы достать шерстяную шаль и набросить на плечи. Книга привлекла мое внимание потому, что была единственной в комнате. Воспользовавшись тем, что хозяйка повернулась ко мне спиной, я открыл книгу и прочитал посвящение, написанное от руки на первой странице.
«Сеньору Семпере, самому лучшему другу, какого могла бы пожелать себе книга, с благодарностью за то, что он распахнул передо мной двери мира и показал, как войти в них», — процитировал я по памяти.
«Подпись «Давид Мартин», — закончил Грандес.
Инспектор задержался у окна и отвернулся от меня.
«Через полчаса за вами придут, а меня отстранят от дела», — сказал он. «Вы поступите на попечение сержанта Маркоса. Я уже ничего не смогу сделать. Вы в состоянии сообщить еще что-нибудь, что позволило бы мне спасти вашу шею?»
«Нет».
«Тогда доставайте потешный револьвер, который вы прячете в пальто весь день, и, очень постаравшись не прострелить себе ногу, начинайте угрожать вышибить мне мозги, если я не отдам вам ключ от двери».
Я покосился на дверь.
«Взамен я прошу только сказать, где Кристина Сагниер, если она еще жива».
Я опустил голову, не в силах вымолвить ни слова.
«Вы ее убили?»
Молчание тянулось бесконечно долго.
«Я не знаю».
Грандес подошел ко мне и протянул ключ.
«Сматывайтесь отсюда, Мартин!»
Я взял ключ после минутного колебания.
«Не приближайтесь к главной лестнице. Если идти по коридору, в самом конце слева есть голубая дверца. Она открывается только изнутри и ведет на пожарную лестницу. Выход в переулок позади здания».
«Как мне вас благодарить?»
«Начните с того, что не теряйте времени. В вашем распоряжении 30 минут, прежде чем все отделение пустится за вами в погоню. Не тратьте их даром», — сказал инспектор.
Схватив ключ, я ринулся к двери. У порога я на миг обернулся. Грандес сидел на столе и наблюдал за мной без всякого выражения.
«Это
«Брошь с ангелом», — сказал он, указывая на мой лацкан.
«Да?»
«Я видел ее на вашем лацкане с первого дня знакомства», — промолвил он.